Глобальное потепление побило рекорд.
Более 3000 человек борются с природными пожарами.
Нам придется принимать непопулярные по своей сути решения строительства атомной станции.
You all come to us, young people, for hope. How dare you?
Да, ветровая генерация хороша, но они так трясутся, что червяки вылезают из земли.
На Каспии в Мангистауской области обнаружили мертвых.
Все пляжи Израиля.
В мире много проблем, но решить мы их сможем, только не поддаваясь панике. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Экология без паники», где мы с вами учимся думать глобально и действовать локально. Для вас вещают Пакизат и...
Михаил.
Ну что, поехали? Вы слушаете второй эпизод нашего подкаста. Наша тема сегодняшняя посвящена полигону, мусорным свалкам.
Мы хотим сегодня рассказать, чем живет мусорный полигон, чем он питается, какая от него исходит опасность, как у нас в стране все устроено. Рассмотрим примеры, расскажем вам про пожары на мусорных полигонах и что можно сделать с полигоном, когда он прекращает свой жизненный цикл. Но прежде чем мы начнем, я хочу вам сказать, что мы решили дарить вам подарочки небольшие. Вот, у нас у каждого выпуска, мы надеемся, будут партнеры, партнеры подарков, вот, которые будут предоставлять подарки, мы будем рассказывать про них, а вы будете получать подарки.
В этом эпизоде подарки предоставлены компанией Full Power Soap. Они находятся в Алматы, производят натуральные средства гигиены и косметики, а используются только натуральные компоненты без вредной химии. У них есть свой сад за чертой города, где они выращивают некоторые ингредиенты для своей продукции. Сегодня в подарок предоставлен следующий набор. Аромамыло морское. В составе следующие масла. Пальмовое, кокосовое, оливковое и касторовое масло. Также сертифицированные аромамасла. Мыло огуречное. Используются те же масла, плюс эфирное масло, лемонграсс и базилика. И огуречный сок. Свеча из кокосового воска. В составе эфирные масла бергамот, коричневый сахар, лаванда, ваниль, иланг-иланг, амбра, мускус и сандал. Чтобы участвовать в розыгрыше подарка, вам нужно сделать следующее. Прослушать наш выпуск, подписаться на наш инстаграм «Экология без паники», подписаться на компанию Full Power Soap, ссылку мы оставим в описании, найти пост в нашем инстаграме «Экология без паники» с анонсом второго эпизода и написать комментарий, что вам понравилось или не понравилось. Всем удачи, слушаем дальше.
Итак, Паки, что ты знаешь о мусорных полигонах? Что такое мусорный полигон для тебя?
Это где отходы, мусор заканчивают свою жизнь медленно, но верно. В общем, конечная стадия.
В общем, мусорный полигон – это огромный непредсказуемый химический реактор. Рассматривалось с такой позиции?
Скажу честно, нет.
Ключевое слово – непредсказуемый. Потому что выбрасывается туда все, там и остатки ремонта, и всякие химикаты, там же во всех и моющих средствах, и пищевые отходы различные, и никогда ты не предугадаешь, что будет конечным продуктом. Конечно, там основные виды газа – это метан и углекислый газ. Но, прочитал исследование, в Британии ученые обследовали 7 свалок и обнаружили в составе свалочного газа около 140 различных веществ. И везде комбинация была разная. Вот, там, например, алканы, ароматические углеводороды. Вот это, кажется, не очень хорошее. Циклоалканы, аммиак, сероводород, спирты, кетоны, соединения хлора. И, несмотря на это все, у мусорного полигона выделяют основные 4 фазы жизни. Первая фаза. Это когда аэробные бактерии. Знаешь, кто такие аэробные?
Да, благо я проходила микробиологию. В общем, ребят, запомните, аэробные – это где есть кислород.
Да, все верно. Аэробные бактерии расщепляют все длинные молекулярные цепочки углеводов и белков, из которых состоит органический мусор. Проблема мусорных свалок, она связана с органическим мусором. Не будет органического мусора, там не будет всех вот этих бед, которые происходят с полигонами. Вот. Главный продукт процесса, который выделяется, это углекислый газ и азот. В первой фазе углекислый газ и азот. Первая фаза когда заканчивается?
Когда уже заканчивается кислород, логично.
Когда заканчивается кислород. Выкладывают мусор, вот, и все, что оказалось снизу, идет первая фаза, пока не закончится кислород. Вот. Ну и сверху присыпали землей, все, первая фаза. А содержание кислорода, который вот внизу, зависит от степени спрессованности мусора и от глубины, где залегает этот мусор. Вторая фаза. Кислород закончился.
Угу.
Анаэробные бактерии вступают. Это те, которые живут без кислорода. Вот, и они превращают вещества, которые были созданы аэробными бактериями, в уксусную, муравьиную, молочную кислоту, а также в спирты, этиловый и метиловый.
Вот детально.
Это еще не детально, поверь. Я сокращал как мог. А дальше кислоты смешиваются с влагой. Это высвобождает питательные вещества, которые делают азот и фосфор доступными для бактерий, которые вырабатывают углекислый газ и уже водород. То есть в первой фазе у нас были
углекислый газ и азот,
а теперь появился водород. А если свалку кто-то потревожит или туда попадет воздух, то мы возвращаемся опять к первой фазе. Третья фаза. Определенные разновидности анаэробных бактерий начинают перерабатывать органические кислоты и формировать ацетат. Этот процесс делает среду более нейтральной, то есть до этого она была кислая, теперь нейтральная, что создает условия для бактерий, которые продуцируют метан.
Mm.
То есть метан начинает появляться на третьей фазе.
Это же есть свалочный газ.
Свалочный газ – это все. Это коктейль газов. Mm. То есть там и метан, и хлоретилен, и углекислый, и азот – это все вместе. И сероводород тоже там появляется.
Только вопрос в процентаже, да?
Да, в процентаже. Сейчас я до этого дойду.
Mm-hmm.
Вот. И четвертая фаза, самая длинная, когда уже процессы уравниваются. То есть, если там сначала был азот, потом водород преобладал, потом метан появился – то на четвертой фазе происходит так. Свалочный газ содержит примерно 40-60% метана, от 40 до 60 углекислого газа, то есть всегда разные проценты. Ну, допустим, 40-40, да? И остальное – это уже другие газы. В частности, соединение серы, которые тоже очень... Это тухлыми яйцами,
воняют.
Даже и через 50 лет после того, как перестали привозить мусор на свалку, она продолжает выделять газ.
Да, ну, логично.
Вот такие вот дела. То есть 4 фазы.
Угу.
И вот эти все процессы, они происходят под высокими температурами. И вот даже из-за этого большого разогрева возникают пожары внутри. Похожие на торфяные пожары, которые очень сложно потушить, потому что туда не добраться. И как, что самое эффективное при тушении пожара? Перекрыть кислород, а там его уже нет. Там просто все тлеет, и мусор, весь вот этот дым, все выделяется. Вот, их очень сложно потушить. Поэтому надо правильно делать мусорные полигоны. Как в идеале должен быть устроен мусорный полигон? Что ты видишь для себя? Какой твой идеальный мусорный полигон?
Такой вопрос мне никогда не задавали, ребята. А ну смотри, я пока тебя слушала, я визуал. Потому что смотри, я визуализирую сам полигон. Ты же знаешь, что они неравномерно распределены. Ну, их пытаются равномерно блоками, да, то есть там тоннами вот эти вот приходят, мусор, да, все смешано и захоранивают. И вот смотри, они же его потом покрывают обратно, насколько я помню, почвой. Да?
Каким-то слоем, да, обычно специально. Глину или гравий используют.
Да, и потом обратно. И вот смотри, все эти 4 фазы на каждом слое как бы отдельно проходят, или это как-то регулируется? Вот, ну, вот на чисто профессиональном полигоне, который соблюдает все нормативы, которые и существуют.
Отдельно.
Отдельно, да.
У каждого свой процесс.
Всё.
И я тебе расскажу про идеальный мусорный полигон. Это прям очень шикарно. Но сначала расскажи про свой. Что там должно быть обязательным в твоем понимании, чтобы все было безопасно?
Ну, во-первых, я думаю, наверное, должны типа быть трубы или что-то такое, куда можно было отводить вот эти вот газы. Мы же знаем, что они взрывоопасные.
Uh-huh.
Вот, я считаю, что должна быть система, которую можно регулировать, и которая будет безопасно, скажем так, выбрасывать этот газ, и его можно использовать. Я знаю, что его можно использовать, его даже можно перерабатывать. Вот, и я думаю, что идеальный полигон, когда максимум ты выжимаешь в плане работы этого полигона, максимум полезного, что можно сделать.
Ну, то есть ты ответишь абстрактно.
Да. Сори, ребят.
Все. Ну вот, кстати, скажу вам фишку, друзья, чтобы у нас разговор шел так более эмоционально и живо, мы каждый кусочек темы готовим по отдельности.
Да.
То есть то, что сейчас я, Паки будет узнавать, она кое-что могла не знать, и я буду рад, если она чему-то удивится. Вот так же и она что-то готовила, и какую-то информацию, которую я не знал. То есть мы вот так вот друг друга взаимно обогащаем тоже.
Угу.
Все, поехали дальше. Как должен быть устроен мусорный полигон по такому более общему стандарту? Сначала расскажу. Во-первых, территория объекта должна быть обнесена ограждением высотой не менее 1,8 метра. Ну, то есть почти 2 метра. Ну, это понятно, да, чтобы ветром не разносило мусор, как у нас часто бывает, пакеты по степи летают, чтобы животные не заходили, собаки всякие, коровы там не питались.
Грызуны.
Да, ну, грызуны везде найдут. А при въезде на объект предусматривается контрольно-дезинфицирующая зона в виде железобетонной ванны, которая наполнена раствором для очистки колес мусоровозов. Вот, я думаю, это больше для выезда, чтобы они с мусорки что-то в город не завезли.
Да, да, да.
Вот это не уточнялось. Это логично, да, что ты с города можешь опасного на полигон привезти. Дальше, на самой территории полигона отходов обязателен монтаж системы пожаротушения. То есть обязательно должна быть вода, насосы, гидранты, чтобы там можно было потушить пожар. Не ждать, когда приедет пожарная машина, все должно быть на месте. В идеале на полигоне должны быть свои линии по сортировке и переработке отходов. И я считаю это очень классно, потому что это снижает транспортный след и логистические расходы.
Согласна.
Да, делает переработку отходов более рентабельной. Да, при въезде контроль должен быть навоз опасных отходов. Вот вообще у нас в Казахстане три категории отходов. Это не опасные, коммунальные или ТБО, да, еще говорят, твердобытовые отходы, и опасные. И вот на полигон, который возле городов, куда сводятся все коммунальные отходы, нельзя возить опасные. Вот, и при въезде все это должны проверять, чтобы взрывоопасно каких-то не было, и на радиацию тоже проверяют. Должны проверять. А дно полигона должно быть выложено глиной толщиной около метра. Поверх глины стелят водонепроницаемую геомембрану, слой геотекстиля, чтобы фильтрат не попал, не загрязнил грунтовые воды. Грунтовые воды, они могут и быть использованы для питья, да, брать для бытовых нужд. Дальше 30-сантиметровый слой щебня, чтобы просачивался только фильтрат на вот эту мембрану. Потом система труб для сбора фильтрата, которая выводит этот фильтрат, и он потом собирается отдельно. Потом опять защитная проницаемая мембрана. Рядом со свалкой насосная очистная станция для откачки и обезвреживания фильтрата. В слое мусора должна быть установлена система труб для сбора и утилизации свалочного газа. И когда свалка заполняется, нужно сверху закрыть полигон еще одним защитным слоем, сохранив систему сбора свалочного газа. То есть, чтобы он не вверх уходил, сверху все полностью изолирует, а он, ему некуда деваться, он только по трубам идет. Вот в таком случае никаких выбросов не будет. И теперь я расскажу про полигон, который очень сильно мне понравился. Я нашел статью в Википедии про сбор свалочного газа. И там пример полигона в США. В общем, если коротко, роют котлован сразу на 10-20 лет использования, рассчитывают его. Дальше дно также устилают глиной, пленкой. И потом делят котлован на ячейки, в которые помещается только суточная норма.
Вау.
И эти ячейки друг от друга изолированы. В каждой ячейке подводятся трубы и насосы, чтобы газ подавался на электростанции, на котельные, на печи обжига, на микротурбины, короче, там и биотопливо с него делают, и сразу электричество получают, вот, с каждой ячейки по отдельности. После того, как ячейка наполнилась, ее закрывают и сразу высаживают траву сверху.
Прикольно.
Первые 2-3 месяца из закрытого котлована с мусором выходит в основном СО2, углекислый газ. Затем полноценный свалочный газ, там и метан, и все остальное. После 25 лет только выработка метана начинает медленно сокращаться. Потом, как газ в одной ячейке перестал идти, они ее могут опять скрыть и повторно использовать. Ну, то есть там, потому что по объему мусор тоже уменьшается.
Слушай, я правильно тебя понимаю? То есть, условно говоря, мы можем получать нашу зеленую энергию, о которой мы везде говорим, из обычного полигона на, условно говоря, 10 лет как минимум точно можно сделать. И это же круто.
Блин, так и надо полигоны строить.
Вот.
Я прочитал в Эко-кодексе, что никто не имеет права строить даже полигон, если у него нет плана по сбору спалочного газа, фильтрата и рекультивации. То есть это все должно быть заранее все прописано. Но у нас проблема в том, что многие полигоны еще с советских времен. Ну, вот руки до них не доходят. Ну и плюс еще просто построили и все.
Угу.
Теперь перейдем к экологическому нашему кодексу. Что там прописано в требованиях полигонах? Запрещается захоронение твердых бытовых отходов без их предварительной сортировки.
Угу.
И вот тут у меня возникает вопрос. Где, кто у нас их сортирует? Это очень интересно. Потому что не у каждого мусорного полигона есть сортировочный комплекс. Не в каждом городе есть. А что о сём говорить? Критерии приема отходов для их захоронения на полигоне определенного класса включают следующие требования. Защита окружающей среды. В особенности подземных и поверхностных вод. И здоровье людей. То есть понятно, что никаких сволочных газов, никаких фильтратов быть не должно. Обеспечение способов стабилизации отходов в пределах полигона, то есть чтобы они не разлетались. Каждый полигон должен быть оборудован системой мониторинга фильтрата источных вод. Бурятся лунки на разных расстояниях от полигона в разные стороны и периодически там берут пробы. И если вы увидели утечку, все, надо ее срочно устранить. Дальше. Полигоны твердых бытовых отходов должны быть оборудованы системами для сбора и отведения фильтрата и свалочного газа. То есть такое требование есть. Но как мы часто слышим новости, вонь со свалок доносится до домов, до городов. Вонь это что? Это свалочный газ. Оператор полигона должен принять меры по уменьшению выбросов метана на полигоне путем сокращения объемов захоронения биоразлагаемых отходов и установки систем сбора и утилизации свалочного газа. То есть это обязанность владельца полигона. Запрещается эксплуатация полигона отходов без наличия ликвидационного фонда. Ну, то есть если нет денег у тебя на его утилизацию, то ты не имеешь права его использовать. А какие отходы у нас не принимают на полигонах? Любые отходы в жидкой форме. Ну, понятно, опасные отходы, медицинские отходы нельзя. Отходы, вступающие в реакцию с водой. Конечно, дождь пойдет и все. Биологические отходы, использованные шины нельзя, но есть исключения, если их фрагменты используются в качестве стабилизирующего материала при рекультивации. Стойкие органические загрязнители, пестициды нельзя. Теперь внимание. Отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, макулатура, картон, отходы бумаги. Ртуть, содержащая лампа, приборы, понятно. Стеклянную тару нельзя на полигон. Стеклобой. Лом цветных и черных металлов. Батареи. Это окей. Электронные окей. Вот. Ну, транспортные средства, строительные отходы, пищевые отходы. То есть у нас сейчас уже принято, что вот это вот принимать на полигон нельзя. И я честно не понимаю, как это все сейчас регулируется.
Факт в том, что закон есть. В 2021 году, в прошлом году, официально вступил в силу закон о захоронении пищевых отходов, а условий в Казахстане нет.
Uh-huh.
Вот, ребята, если вы нас слушаете и думаете, чем бы поработать, где бы сделать проект на тему экологии, берите пищевые отходы, не прогадайте.
Да.
Ребят, точно говорю.
Следующее, к чему я хочу перейти. Я пока искал в интернете информацию, мне попался одно технико-экономическое обоснование по строительству мусорного полигона для одного поселка в 2022 году.
У нас в Казахстане.
Да, у нас в Казахстане. Достаточно такое свеженькое, и я думаю, это серьезный документ, которому можно доверять. Опирается на законы, на требования экологического кодекса, вот, и реально там проводили расчеты. И вот некоторые расчеты я вам хочу сказать. В общем, смотри. Срок действия полигона 20 лет. Общая площадь участка для мусорного полигона 20 тысяч квадратных метров. 100 на 200. Территория для складирования ТБО, бытовые отходы. Территория для складирования навоза. И территория для хозяйственно-бытовых объектов. Там сторож, там эти, пожарные. Так, участок будет расположен в 2,5 километра от села. Село называется Бостумсык.
Это где?
Лутауский район. Кажется, Карагандинская область. Согласно справке Акимата, численность на 19 год составляет 587 человек. В год от населения образуется 185 тонн.
В год?
Да, 185 тонн. Это 315 килограмм на человека. Меньше килограмма в день. Вот. Mm-hmm. Они это обосновывают тем, что в основном пищевые отходы скармливаются животным.
Mm-hmm.
Вот. Ну и, наверное, часть там сжигают в печках. Обычно в селах так же. Выбран вариант изоляции от грунтовых вод слоем глины и местного грунта.
Местного грунта.
И все. Глина и грунт. То есть никакой тебе мембраны изоляционной, геотекстиля, вот этого всего нету. Даже полиэтиленовой пленки ничего нету.
Здравствуй, фильтрат.
Да. Вот, а тут еще я хочу немножко отвлечься, просто если я сейчас это не скажу, то я не знаю уже, где это скажу.
Говорите.
Вот здесь у них есть статистика по навозу.
Угу.
То есть всего у них там сколько там крупного рогатого скота, сколько от каждого вида, от коровы, от быка, от телят, от лошади, сколько образуется навоза в год. Бык 5400.
Угу.
Корова 6300.
Угу.
Ну, тут интересно, почему. Значит, быки экологичнее коров. Теленок 5400. Тут я не знаю, можно соглашаться или нет. Мелкий рогатый скот 450. Более чем в 10 раз меньше навоза от мелкого. Лошадь 3,60. То есть лошадь в 2 раза меньше. От лошади в 2 раза меньше навоза, чем от коровы.
Вот это новость для меня.
Угу. Ну и курочка 68 килограмм в год. Кушайте курочек, ребята, если не можете отказаться от мяса. Так, идем, возвращаемся к полигону. В общем, ширина основания 60 метров, длина 90. Маленькая такая ямка, а высота 2 метра. И они планируют его на 20 лет. Да, на 500 лишних человек.
Учитывая, что там нет ни сортировки отходов.
Давай. В общем, что там будут строить? Дороги, ну это все учли, да? Участки складирования отходов, котлован для размещения отходов, водоотводная канавка вокруг участка, это для фильтрата и для дождь, который идет там, если. Котлован для размещения навоза, отдельный котлован будет у них. Отстойник фильтрата и дождевых вод. То есть они вот эти канавки делают, и чуть-чуть там они по краям забетонировали, и они будут, типа, фильтрат будет выливаться, отстаиваться и испаряться. У них такая система. То есть они не будут его обеззараживать, перерабатывать, просто он будет испаряться.
Ого.
Контрольно-дезинфицирующая ванна будет, на пропускной пункт КПП, и противопожарные резервуары. Что это такое? Две бочки полипропиленовые, зарытые в землю по 25 тысяч литров каждая. Вот теперь слушай внимательно. Ввиду того, что на полигон... Прости. Удаленное село. Ввиду того, что на полигон поступает уже отсортированное ТБО, производственный участок для сортировки отходов на полигоне не предусматривается.
Блин, ребят, просто надо видеть наши лица. Кто смотрит в Ютубе, вам повезло.
Противофильтрационный экран представляет собой изоляционный слой из глины толщиной 0,5 метров и защитного слоя из местного грунта толщиной 0,2-0,3 метра.
Угу.
Вот, вот так вот они собираются защищаться от фильтрата. Ну и бурятся 3 скважины для наблюдения за утечками фильтратов.
Угу.
Вот так. Вот, теперь скажи, как ты думаешь, сколько планируется затратиться на постройку этого полигона? Напоминаю, там котлован 60 на 90 метров, 587 человек.
Слушай, у меня только в голове один вопрос. Это там есть миллиард или нету миллиарда? Мне кажется, нет миллиарда.
402 миллиона
на
проектирование. Думаешь, нормально? Немного? Мне показалось многовато.
А мне вот интересно, они когда деньги считают, они считают всю работу на все 20 лет, и они считают только чисто
постройку? Я тебе уточнил, только постройка. Проектирование и постройка. 402 миллиона. А за 20 лет они планируют потратить 532 миллиона. С учетом инфляции, индексации, роста МРП, на зарплаты, на всякие отчисления. Вот. То есть в целом это сколько? 934.
Ну, почти.
934 миллиона, а на 20 лет полигон на село из 587 человек.
Угу.
Притом, я думаю, там население вряд ли будет увеличиться. Сейчас же села все равно уменьшаются.
Ну, да.
А вот интересно, если они бухают на 20 лет денег, а оттуда все разъедутся, вот как тогда?
А мне больше интересно, как они будут тариф утверждать, потому что я вот когда читала, основная проблема в селах — это установка тарифа. Они не хотят платить, им легче на своей машине просто привозить.
Да.
Вот, и здесь тоже, знаете, большие риски.
Там каждая копейка на счету, потому
да,
что...
Да, да, да. Поэтому очень интересно. Ну ладно, не будем смеяться над тем, что там есть раздельный сбор отходов.
Да, это ужасно.
Ну а вдруг? А вдруг есть?
Ну да, может там какой-нибудь свой галярка.
Привет, Владислав. Надеюсь, ты нас слушаешь.
Да, про Владислава мы расскажем в наших следующих эпизодах. Мы планируем его пригласить. Я думаю, он просто не сможет там отказать.
Ну что, идем дальше по плану?
Да, теперь я хочу узнать от тебя, сколько у нас таких суперкрутых полигонов. Рассказывай.
Ой, ребят, ну, вы с первого выпуска, я думаю, уже поняли отличие полигона от свалки. То есть тут мы не будем вам разъяснять. Как думаешь, сколько у нас полигонов? Ребят, помни, да, полигон — это как бы официальное место, где захоранивают отходы.
Тысяча...
Это не свалки.
Три.
Тысячи три.
Да. Ну, у меня что-то в памяти такое плавает.
Молодец. А я узнала прям точную цифру на май 2022 года. 3005.
Вау, какой молодец. А где ты взяла?
Статистика официально с Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Можно я дальше буду говорить просто Министерство экологии?
Блин, ты меня научи. Там так тяжело найти актуальную статистику.
Ой, вообще со статистикой, если честно, у нас беда раньше была. Я вообще парилась. То, ну, раньше тогда еще был РОП. У РОПа своя статистика. А еще же министерства же не было тогда, помнишь? А есть у нас еще отдельное, где стат GovKZ.
Вообще, я заметил, я пока готовился к эпизоду, у нас тысячи всяких сайтов, кем-то проспонсированные, чем-то организованные, но видно, что не заброшены. То есть я понял, что вкладывается очень много денег, чтобы вот это все развивать. Они там что-то считают, приводят статистику, но потом все, как на каком-то году, как отрезало, и никакого движения нет.
Ну, это логично. Деньги заканчиваются, зарплаты нет, вот люди и уходят.
Угу.
А, давай, можно я скажу, сколько у нас теперь доля официальной переработки отходов?
Конечно.
Представляете, 21,1%. Ну, не знаю, это хорошо.
По всей стране?
По всей стране, средняя цифра. Сколько из этих полигонов соответствует экологическим и санитарным нормам? Ну, примерно.
Нашим?
Нашим. Вот, 3005 полигонов, сколько из них соответствует?
600.
Блин, ты почти угадал. 639.
Ого, прикольно.
Но тут хочу тебя прям удивить, и оказывается, они даже подчеркнули, что прям рассказали про области, где идет наименьшая доля полигонов, которые соответствуют экологическим и санитарным этим нормам. Ну, в общем, кто отстает? Это Павлодарская область, ну, Павлодар, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская областях. Их самые меньше.
Там самые худшие свалки?
Ну, в плане полигоны не соответствуют нормам.
А, самые худшие полигоны.
Значит, получается, юг хорошо развит, восток. Окей, свалки.
Угу.
Какое количество свалок у нас в Казахстане?
7000.
7000. И еще плюс я узнала, что в этом году выявили новых 2748.
С этим спутником?
Да. Вот с 2018 года они обнаружили 7328, да? И из них уже есть работы, где ликвидировали эти свалки. Но в этом году выявили еще новые 2748. Но мы не знаем количество тех, которые уже ликвидировали из той
свалки. То есть, либо их стало 9000... Либо...
Да, то есть, ну, реальную цифру мы как бы... Ну, я не смогла высчитать, потому что, во-первых, не зашла. А, кстати, этот сайт называется WasteGarsh.kz. Мы ссылку оставим.
Угу.
Попробуйте тоже. Это как бы открытая информация.
Понятно.
Окей. Потом, знаешь, я бы хотела еще сказать, задать тебе вопрос. Вот мы знаем, что мусор нельзя выкидывать, и у нас есть штрафы.
Куда выкидывать?
Ну, в смысле, в общественных местах.
На природе.
На природе, ага. Людей можно штрафовать.
Да.
Вот. Как думаешь, сколько за это МРП выходит?
Ну, блин, мне кажется, очень мало.
Да, очень мало.
10. Нет, нет, 5. 5 МРТ.
Угадал.
Друзья, для более комфортного прослушивания мы решили разбить эпизод на две части. Вот что мы рассказываем во второй части. Свалочные газы, расскажем про один страшный случай, пожары, из-за чего горят свалки, приведем несколько примеров с нашей страны. Грызуны, болезни, вы узнаете, почему нельзя жечь мусор. И мы поделимся правилами рекультивации полигонов и расскажем несколько рабочих кейсов. Ссылка на вторую часть будет в описании подкаста.